Будь их воля, они бы вообще держали ее подальше от всех своих тайн, но этого, жаль, допускать не собиралась. Оттолкнувшись от стены, она пересекла улицу и подошла к Фениксу. На город уже опустились густые тяжелые сумерки, в воздухе пахло дождем. Когда девушка оказалась рядом с крыльцом, Громила ухмыльнулся. «За крупом следишь, да?» Он покачал головой. «Кстати, не стоит девочкам носить мечи. Ты же, надеюсь, внутрь не собираешься с мечом?» «Ой, нет. Без охраны точно нет». Жаль сделала шаг назад. Быстрым взглядом окинула улицу. Ближайший прохожий в полутора кварталах вдали живо трусил прочь от таверны. Девушка прихватила полы своего плаща и сдвинула их на уровне пояса.
«Пропусти», —
тихо сказала она. «Как же толстяк ее заметил?» Громила облокотился на перила. «Вот это уже начало милой дружеской беседы», — осклабился он. «А давай-ка мы с тобой заглянем вон в ту подворотню. Ты меч отложишь, я буду очень нежным. Иначе дело может принять грубый оборот, а когда же такое удоволь...» Левая рука девушки метнулась вперед. Между ними блеснул кинжал. Клинок вошел здоровяку в правый глаз, а затем в мозг. Мужчина отшатнулся, перевалился через перила и с глухим стуком упал под лестницу. Жаль подошла к нему и вытащила свой кинжал. Она задержалась, чтобы поправить ремень, на котором висела тонкая гибкая шпага. Затем осмотрелась по сторонам. Не увидев никого поблизости, Жаль поднялась по лестнице и вошла в таверну. Сразу за порогом она вынуждена была остановиться, потому что оказалась лицом к лицу с висящим вверх ногами мальчишкой. Две неопрятные женщины по очереди раскачивали его туда-сюда. Как только жалобно подвывающий мальчик тянулся к веревке на ногах, он получал увесистый подзатыльник. Одна из женщин посмотрела на Жаль и ухмыльнулась.
«Эй, ты!»
— прикрикнула женщина, перехватывая Жаль за руку. Девушка смерила ее ледяным взглядом.
«Чего?»
Женщина наклонилась поближе и прошептала, обдав Жаль густым пивным духом.
«Если попадешь в беду, сразу зови и Рильту, и Мизу. Это мы, сечешь?»
«Спасибо». Жаль двинулась дальше. Она уже увидела толстого коротышку, как там вышибала его назвал, Круппа. Он сидел за столиком у дальней стены под балконом. В зале было полно народу, но Жаль заметила пустое место у барной стойки. Расположиться там, и все будет видно, как на ладони. Девушка решительно двинулась вперед. Поскольку Круп уже наверняка ее заметил, Жаль даже не пыталась скрывать, что внимательно следит за ним. Частенько именно такое открытое давление и помогало сломить волю жертвы. «Если оружием в войне служит терпение», — мысленно улыбнулась Жаль, «смертный всегда оказывается в невыгодном положении». Крокус завернул за угол и направился к Фениксу. Программа, которую предложил Маммот, его откровенно пугала. Кроме изучения десятков книг, там значились придворный этикет, система управления городом, обязанности разных чиновников, родословные и личные прихоти некоторых сановников. Но юноша поклялся себе, что все одолеет. Однажды он будет стоять перед девицей де Орле, ожидая формального представления. Только было в этой картинке что-то завирательное. Вот он стоит, Крокус, ученый муж, многообещающий, изысканный придворный. Вор. Ерунда какая-то, но избавиться от этого образа он не мог, только укреплялся в решимости. Это обязательно сбудется, причем очень скоро, но до того времени нужно заняться другими делами, исправить кое-что. У самого крыльца Крокус заметил сгорбившуюся фигуру в тени под перилами. Юноша осторожно подобрался ближе. Жаль только-только подошла к стойке, когда дверь за спиной с грохотом распахнулась. Девушка обернулась и увидела на пороге молодого черноволосого парня.
«Шерта кто-то убил!» — закричал он. «Ножом зарезал!»
Полдюжины посетителей рванулись к двери мимо юноши и исчезли снаружи. Жаль снова повернулась к стойке, поймала взгляд кельнера и сказала.
«Альчбинский эль, пожалуйста, в оловянной кружке».
Женщина, которую Ирильта назвала Мизой, стукнула по стойке широкими предплечьями, когда наклонилась вперед.
«Обслужи даму, нахал!» — прорычала Миза. «У нее есть вкус!»
Миза склонила голову к девушке.
«И хороший вкус во всем. Шерт был грязным боровым».
Жаль окаменела. Ее руки скользнули под плащ.
«Спокойно, девочка», — тихо прогудела Миза. «Мы не из болтливых. Тут принято заботиться сперва о себе, а я не горю желанием получить ножом в глаз. Мы же сказали, что о тебе позаботимся, верно?»
На стойке появился Эль. Жаль подняла руку и взялась за кружку.
«Не нужно обо мне заботиться, Миза», — негромко сказала она.
Рядом с Мизой возник кто-то другой. Жаль покосилась на него и узнала черноволосого юношу. Тот был очень бледен.
«Худо вы кишки, Миза! Денек выдался отвратный!»
Миза хихикнула и обняла парня за плечи.
«Нахал, подай-ка и нам парочку кружек кальчбинского! Лучшее в Даруджистане для нашего крокуса!»
Миза повернула голову и снова склонилась к девушке.
«В следующий раз?» – прошептала она. «Лучше тебе так не выставляться. Уж не здесь, точно».
Жаль посмотрела на кружку и нахмурилась. Она проявила неосторожность, заказала лучший эль в городе. Девушка пригубила напиток.
«Хорош», — заявила она. «Очень хорош».
Миза улыбнулась и толкнула крокуса в бок.
«А даме-то нравится».
Крокус наклонился вперед и подарил девушке усталую, но теплую улыбку. Снаружи зазвучал гудок городской стражи. Нахал поставил на стойку еще два эля. Жаль заметила, как взгляд крокуса двинулся вниз по ее телу, затем остановился. Улыбка стала натянутой, лицо побелело еще больше. Как только перед крокусом появился эль, он отвел глаза и уставился в кружку.
«Плати, прежде чем пить, крокус!» — проворчал Нахал. «А то скоро даже круппы перещеголяешь!»
Крокус сунул руку в карман и вытащил пригоршню монет. Когда он попытался их пересчитать, несколько выскользнуло из пальцев и покатилось по барной стойке. Из трех упавших две коротко звякнули и остановились. Но третья монета вертелась и вертелась. Нахал, Жаль и Миза не могли отвести от нее глаз. Крокус протянул было руку, но остановился. Монета продолжала вертеться, не замедляя скорости. Жаль смотрела на монету и чувствовала, как на череп, словно океанские волны, накатываются отзвуки силы. Внезапно изнутри пришел ответный напор. Нахал ахнул, когда монетка соскользнула по стойке, подпрыгнула высоко в воздух и со звоном легла точнехонько перед крокусом. Все молчали. Не считая их четверых, никто ничего не заметил. Крокус быстро схватил монетку.
«Эту не отдам», — прохрипел он.
«Ну и ладно», —
откликнулся Нахал не менее напряженным голосом. Кельнер дрожащими руками собрал остальные монеты, которые Крокус выложил на стойку. Жаль провела рукой под плащом по рукояти и ножнам кинжала. Мокро. Значит, Крокус заметил кровь.
Придется его убить.
Она нахмурилась. Поняла, что не сделает этого.
«Крокус, дорогой!» —
раздался призывный крик из-под балкона. Миза глумливо покосилась в ту сторону.
«А вот и жирный карась собственной персоной», — пробормотала она. «Парень тебя Круп зовет».
Крокус спрятал монету в карман и фыркнул. Затем отсалютовал своей кружкой.
«До скорого, Миза».
Значит, Жаль нашла человека Апоннов. Слишком уж легко. И он как-то связан с этим Круппом. Слишком просто. Очень подозрительно.
«Милый паренек», — заметила Миза. «Мы с Рильтой за ним приглядываем. Сечешь?»
Жаль оперлась на стойку, не сводя глаз с кружки. «Здесь нужно играть очень осторожно. Прорыв магии тени в ответ на силу монеты был необдуманным, глубоко инстинктивным».
«Секу, Миза», — ответила девушка. «Не заморачивайся, лады?»
Миза вздохнула.
«Лады. Ну что, а теперь возьмем дешевое пойло. Нахал, нацеди-ка нам даруджийского пива. В глиняную посуду, если еще не всю побили».
Под стеной второго яруса со стороны озерного квартала скорчилась Умникова корчма. Излюбленное местечко моряков и рыбаков. Стены корчмы были выложены из грубого песчаника. С годами она слегка покосилась назад, словно отшатнулась от улицы. Теперь забегаловка опиралась на вторую стену, точно так же, как и жалкие лачуги до хижины, выстроенные по большей части из плавникового леса и обломков обшивочных досок, которые нет-нет, да и выносило на берег после очередного кораблекрушения на Кротовом рифе. С закатом в Даруджистан пришел легкий дождь, с воды на берег пополз туман, за озером сверкнула молния, но слишком далеко, чтобы услышать гром.